Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Я понимаю, что я, наверное, вам уже надоел с апостолом Павлом. Мы говорим все время о том, как можно смотреть на библейский текст с точки зрения науки и с точки зрения религии. И последние уже много передач были посвящены в основном тому, как прочитываются прежде всего Павлово послание, но и некоторые другие тексты Нового Завета с точки зрения реальности первого века нашей эры. С одной стороны, и с точки зрения запросов, которые возникают у наших современников, с другой. И вот сегодня, может быть, подводя краткий итог этой теме, я предложил бы вам задуматься, опираясь на книгу Ларри Хуртадо, я уже на нее ссылался несколько раз, под названием «Destroyer of the Gods», «Разрушитель богов», имелся в виду, конечно же, Иисус, и языческие римские боги, или греческие в том числе, которые были им разрушены. Вот я предлагал взглянуть то с точки зрения первого века гораздо чаще, то задуматься о том, насколько современный наш взгляд, наши запросы, например, опыт Второй мировой войны меняет вдруг наше прочтение апостола Павла. Удивительно, но это так. А вот сегодня предложу немножко другой взгляд, следуя за книгой Хуртадо, задуматься о том, что изменило христианство в этом самом античном мире. Ну, вера сменилась, да. В начале IV века Константин, император, принял христианство, издал Медиоланский эдикт, который гарантировал сначала свободу вероисповедания в христианам, а потом, хотя он не издавал особого эдикта, но фактически сделал христианство своей религией, государственной религией в Римской империи. Это понятно. В остальном вроде бы все не менялось до средних веков, пока не пришли варвары, не разрушили этого всего и не построили свои какие-то королевства на западе Европы, а на востоке Византии еще оставалось. Вместе с тем это не так. Вместе с тем, разрушив богов античных, языческих, ранние христиане, их, кстати, обвиняли в том, что они не почитают богов, и за это казнили, ранние христиане разрушили одно и построили другое, чего мы можем даже сегодня не воспринимать. Но у меня будет сначала очень простой вопрос. Книги. Как изменились книги с приходом христианства? Казалось бы, по содержанию, но это понятно. Появились новые книги. Да нет, не только. Сегодня, когда мы говорим «книга», мы представляем себе нечто такое с множеством страниц, что мы можем перелистывать. Не так ли? А когда в античности дохристианской говорили «книга», представляли себе свиток, представляли себе две палочки, на которые намотан длинный папирус, и вот этот длинный папирус перематывается. Кто застал диафильмы в раннем детстве, как я, тот это хорошо себе представляет. Перемотали кадр, прочитали, или прочитали на свитке книжном, или посмотрели на диафильме, перематываем дальше.
Внешнее представление о форме книг-свитков можно получить из произведений античного искусства, помпейских фресок, вазописи, статуй и барельефов, на которых изображены читающие и пишущие люди.
Христиане стали делать кодексы. То, что мы сегодня называем книгой, это называлось в древности кодексом. Почему? Какая разница? Вот мы говорили в одной из прошлых передач, что христианская религия была религией книжности, в отличие от греко-римской религии и в согласии с религией Ветхого Завета и иудаизмом. Не в том дело, что греки и римляне были людьми неграмотными, книг не писали, очень даже писали, читали, любили, переписывали. До нас дошла античная литература, достаточно богатая, интересная. Но дело в том, что для них эта литература была с религией мало связана. Она, конечно, говорила в том числе о богах, мы обсуждали это, но как-то во вторую, третью очередь. В основном это были истории про людей. Христианство все меняет. И мы рассуждали о том, что как раз апостол Павел был фактически первым человеком, который стал это менять радикальным образом, составляя свои послания и рассылая их. Он тем самым переносил жанр устной проповеди, жанр личной встречи на бумагу. Не на бумагу тогда, это папирусы были. И вот эти самые папирусы с текстами составили в свое время свод Священного Писания. Но одновременно это означало, что христиане все время обращаются к книжным текстам, они все время в них, грубо говоря, заглядывают, пролистывают их, что им необходимо наводить справки, что им необходимо уточнять какие-то вещи, проверять ссылки и все такое и прочее. Так вот, если представить себе книжный свиток, классический античный книжный свиток, с ним это делать все неудобно. Его удобно только прочитывать от начала до конца. А для того, чтобы заглянуть в другое место, надо заново все перематывать. Дальше. Книжный свиток самодостаточен. Он лежит у тебя в руках, и ты его читаешь сначала до конца, прочитал, взял другой. Проконсультироваться, как это изложено в другом книжном свитке, довольно сложно. Для этого нужно его размотать, найти это место. А если у тебя кодексы, вот книги в современном виде со страницами, все очень просто. Ты пролистываешь страницы, находишь нужное тебе место, закрываешь книгу. И вот христиане, которые составили Священное Писание свое и заимствовали Ветхий Завет у иудеев, собственно говоря, ну, им было нужно пользоваться кодексами для того, чтобы проверять, сравнивать, для того, чтобы возвращаться к каким-то местам. А использование текста постоянного в богослужении, оно тоже требует возможности обращаться к разным его местам. Вот иудеи, кстати, до сих пор в синагогах держат свитки Торы. Да, вот такой древний способ. Не книги, не кодексы, а именно свитки. А кодекс – это христианская форма книги, связанная с ту ролью, которую книга играла в христианской жизни. Один из простейших, но интереснейших примеров. Возможно, если бы не христианство, мы бы до сих пор перематывали с палочки на палочку. Это, конечно, вряд ли, но на самом деле можно себе такое представить.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Есть и другие вещи, которые в сегодняшнем мире кажутся нам самоочевидными, как форма книги, но которые восходят именно к христианским новым взглядам на жизнь. Простейшая вещь – это жизнь, которая начинается с момента физического рождения. Для древнего римлянина или грека родившийся ребенок был, ну, некоторой заготовкой человека. Его мог усыновить его отец. Его физический отец мог даровать ему свой социальный статус – принять на колени, там был определенный обряд, после чего этот ребенок получал действительно и, что называется, прописку. А мог это сделать совершенно иначе, мог оставить на улице. Сегодня некоторые женщины делают аборты, тогда, ну, понятно, что медицина была развита слабее, значит, аборт было сделать намного сложнее, но проще было родить и оставить. Далее, вообще в Римской империи статус ребенка определялся статусом его матери. Рожденный у рабыни был рабом, рожденный у свободной – свободным, вне зависимости от того, кто отец. Ну, и если отец признавал его, то он имел полную абсолютную власть над этим человеком. Поэтому, кстати, вот эти самые выброшенные дети, они не обязательно погибали. Их могли усыновить какие-то другие люди, продать дальше в рабство или что-то еще с ними сделать. И понятно, что, в общем, ребенок не воспринимался как что-то такое самоценное и, безусловно, нужное. Отношение к детям было в чем-то похоже на отношение к домашним животным сегодня. Их могут любить, могут выбросить на улицу. К сожалению, нынешнее законодательство этого не запрещает. Могут даже убить. Вот ветеринарные клиники этим занимаются. В древности, в римской древности, можно так было относиться и к детям. А при чем же здесь христианство? Разве здесь не какое-то особое, что ли, такое зверское состояние, которое со временем сменилось цивилизованностью? Да не совсем. Потому что именно с христианской точки зрения любой человек есть образ Божий, с иудейской тоже, но иудеи составляли все-таки какую-то особую группу внутри Римской империи и не распространяли широко своего влияния. И для христианина любое родившееся человеческое существо есть уже потенциально брат или сестра во Христе.
В Евангелии от Матфея в 12 главе написано: «Иисус, указав рукой на учеников, сказал: „Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать“».
То есть, фактически, Христос и есть тот самый глава семьи, который усыновляет каждого родившегося ребенка. И все остальные воспринимают его как сестру или брата. По крайней мере, должны. Вот уже одна вещь, которая изменила очень резко мир. Я, наверное, не буду говорить о гладиаторских боях, которые в Древнем Риме были главным развлечением, но не было интернета, не было даже радио, телевидения и свободной прессы, и несвободной тоже не было. Поэтому люди в основном ходили в цирк развлекаться, в театры могли, но вот в римских городах обычно все-таки цирк больше театра, потому что, ну как и сегодня, стадионы гораздо больше театров. Это для всех, а театры только для узкого круга эстетов. И там проходили гладиаторские бои. Первым, кто их отменил, собственно, был император Константин, который принял христианство, потому что, ну, когда люди убивают друг друга на потеху публики, это уж совсем несовместимо с обликом человека как образа Божьего. Понятно, что, наверное, рано или поздно это было бы отменено, но Как мы знаем, и рабство до недавних пор в некоторых странах было легально. В 81 году прошлого века его отменили в Нигерии. Но дело даже не в этих маленьких таких как бы гуманных начинаниях, а, скажем так, что христианство предложило принципиально новую структуру общества.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Дело в том, что в античном обществе личный выбор человека не значил почти ничего. Если только этот человек не глава семьи, не глава рода. Ну, отчасти мы это видим в Ветхом Завете, где Авраам, например, делает выбор для себя, для Сары, для всех своих слуг и начинает поклоняться единому Богу. И древнее римское общество, оно очень жестко структурировано. У него есть своя родовая структура. И глава рода, глава семьи, собственно, определяет, как это общество живет. Христианство впервые предложило действующую модель, при которой возникают между людьми связи более важные, чем вот это родовое общество, при которой люди становятся друг другу, я уже это говорил сегодня, братьями и сестрами во Христе, и одновременно эти связи не разрушают существующие социальные структуры общества. То есть, становясь христианкой, допустим, женщина не должна разводиться, об этом апостол Павел подробно писал в послании к Коринфянам, она сохраняет свой брак. Но она обретает какое-то количество братьев и сестер во Христе, некая новая семья. И в результате вот христианское общество, оно не разрушает римское общество изнутри, но оно предлагает новые и гораздо более глубокие социальные связи. Связи духовного плана вместе с тем очень практические. Мы читаем в книге «Деяния апостольских», как там раздаются и порции еды, и они заботятся друг о друге, у них общее имущество, только не насильно, как при коммунистах было, а добровольно. И в результате появляется возможность выхода из этого родового строя. Ведь и по сей день мы знаем, что очень многие общества живут родовым строем. А где-нибудь там в горных аулах живут люди, для которых, собственно, вся власть сосредоточена в руках их старейшин, в руках отцов семейств и так далее, а молодежь просто подчиняется. Но откуда берется сила все это преодолеть? Обратим внимание, что все-таки вот такое жесткое родовое общество в основном сохраняется в нехристианских странах или нехристианских регионах. Именно единство во Христе, пусть во многих случаях лишь декларируемое, лишь внешнее, оно предлагает человеку путь, как уйти вот от этой жесткой родовой первобытной структуры. И, может быть, только еще одну вещь, которую я отмечу, что нового принесло христианство в античное общество. Этическое измерение религии. Для нас сегодня кажется едва ли не очевидным, что любая религия учит добру. Любая религия учит не красть, не изменять, почитать старших. Совершенно точно не любая. Даже в нашем мире есть религии, которые этому не учат. Сатанизм, например. Но в греко-римской античности религиозность была очень слабо связана с нравственностью. Конечно, тогда было очень много нравственных людей. Но вот мой любимый римский язычник – это Марк Аврелий, император и философ. А еще лучше сказать, философ на императорском троне, который оставил прекрасную книгу «К себе самому». И вот посмотрите, человек обращается к себе самому. Она полна высоконравственных утверждений. Он более или менее близок к евангельской этике. Он говорит, что не нужно там гневаться на ближнего, нужно прощать слабости, нужно быть терпеливым и так далее. Все очень похоже на Евангелие, с одной только разностью. В Евангелии говорится, от тебя этого требует Бог. Хочешь быть Сыном Божьим, веди себя так, как Он от тебя этого ожидает. Император Марк Аврелий, очень сильный, могущественный человек, говорит себе самому. Вот поразмыслил я и решил, что лучше мне будет вести себя так. Никакого верхнего авторитета для него в этом смысле не существует. Эта книга почти атеистическая, хотя в ней нету идеи атеизма, но боги ему не нужны. Его римские боги, он был язычником, и к нему даже обращались христиане с призывом обратиться в христианство, но это, конечно, не сработало. Вот, и в результате получилось так, что именно христианство предложило очень четкую связь между тем, как ты себя ведешь, и тем, какие отношения выстраиваются у тебя с Богом. Сегодня нам кажется это удивительным, а когда-то удивительным казалось наоборот.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».